«Дилетант» – простой подкаст о сложном искусстве.
Третий выпуск второго сезона я посвятил поэтессам, где достаточно детально разобрал, почему в поэзии так редко встречаются женские имена. На удивление, эта тема вызвала большой интерес, я получил множество отзывов и задумался, раскрыта ли тема. И перешел к выводу, что нет. Короче говоря, сегодня я хочу отойти от поэзии и в целом порассуждать о женской роли в мировой культуре. Этот выпуск будет достаточно феминистичным, но, судя по отзывам, мужская аудитория слушателей лояльна к этой теме, что меня, безусловно, радует. Даже скорее профеминистичным, потому что я не являюсь членом феминистического движения. Я лишь поддерживаю некоторые постулаты. Почему в искусстве так мало великих женщин? Примерно такие заголовки я встретил в подкастах и на YouTube, анализируя, насколько эта тема раскрыта в аудио и видеомедиа. Но, во-первых, почему великих женщин? Разве женщины становятся великими только когда начинают заниматься искусством? Эта тема очень плохо раскрыта даже в публицистике. Меня очень позабавил комментарий одной подкастерки, которая сказала, что в искусстве женщин так мало, потому что мужчины до 20 века не одобряли такое занятие. Ну, такое себе объяснение. И второе любопытное наблюдение – эту тему поднимают только женщины. Мужской точки зрения я нигде не встречал, поэтому и решил более детально изучить этот вопрос и поделиться своими наблюдениями. На мой взгляд, 8 марта утратил свою исторически истинную цель в нашем окружении, а ведь когда-то это был день борьбы за равноправие женщин. Сегодня этот весенний праздник больше вызывает трепет у всех, как лишний выходной на нелюбимой работе. Для других это повод купить букет цветов и подчеркнуть красоту и женственность его обладательницы. Но многолетняя борьба феминисток всего мира, которая началась в 1908 году, определяла другое положение женщин в сегодняшнем мире. Даже там, где кажется нахождение женщины вполне естественно, культура и искусство, отношение к ней не всегда было благоприятным. И, кажется, продолжается. Чай выпуска – мой любимый чай собственного производства «Солнечный». Вот-вот наступит время сбора нового урожая, и одновременно с этим прошлогоднее сырье окончательно настоялось. Как и хороший китайский чай пуэр, со временем он становится лучше. Проявляется это в ароматике, вкусе и цвете. Но в отличие от китайского пуэра, его главное не передержать. Сразу после сбора и производства он готов к употреблению, но еще нет того тонкого аромата. Он появляется примерно спустя полгода каким-то волшебным образом. Примерно через год, на следующее лето, чай становится великолепным. Теперь он богат не только витаминами и минералами, но и ароматом, натуральным без каких-либо искусственных вмешательств. В чайных клубах гуляет легенда, что современный китайский чай – это больше про промышленность. Оно и понятно, удовлетворить запросы чайманов всего мира становится очень сложно, ведь природа не способна выдавать быстрый и качественный результат, тем более в таких объемах. Плантации приходится подслащивать, а где сахар, там и вредители. А где вредители, там и пестициды. Вот и получается, что у тонкого китайского чая есть обратная сторона. Обратная сторона есть и у моего чая «Солнечный». Спустя 2 года хранения минералы и витамины начинают разрушаться и покидать чай. Он становится просто напитком. Поэтому сейчас я особое внимание уделяю хранению сырья. И этот процесс мне тоже нравится. Если все пойдет хорошо, то в ближайшее время я открою лавку «Дилетанта», где можно будет приобрести некоторые виды чая «Солнечный». Нужно решить вопрос доставки и оплаты, но я думаю, что-нибудь придумается. Надеюсь, скоро будем пить чай вместе. История искусства представляет собой историю мужчин, глядящих на женщин, историю предмечивания женских тел, которым придаются классические свойства в гробницах произведений искусства. Прекрасная мысль и цитата от исследовательницы искусства Риты Флекси. История искусств действительно представляет собой историю мужчин. Они восхищаются женщинами, пишут портреты, посвящают стихи, снимают фильмы. До 20 века это было нормой, женщины сами этого хотели. Ну, кто не хотел быть музой великого творца или поэта? А в 20 веке женщина вдруг начинает понимать, что ей пользуются. От бытовых вещей, уборка, готовка, дети, до возвышенных. использование женского тела в корыстных целях. Одной из первых, кто критически взглянул на традицию истории искусства, стала Вирджиния Вулф, написавшая в 1929 году эссе «Своя комната», где подняла вопрос о том, почему в литературе так мало женщин среди поэтов и писателей. Я спрашиваю себя, почему в елизаветинскую эпоху не было женщин-поэтов, а сама толком ничего не знаю об их воспитании, образе жизни. Учили ли их писать, был ли у них свой угол в общей комнате, у многих 20 годам были дети. Короче, чем они занимались целый день? Денег у них точно не было. По словам профессора Тревельяна, их выдавали замуж против воли прямо из детской, вероятно, лет с 15. Уже поэтому было бы странно, если бы одна из них писала как Шекспиру. Разбираясь в теме женского искусства, первое, что приходит в голову, это проанализировать историю и на цифрах и фактах посмотреть, сколько было скульпторов, композиторов, художниц среди женщин. Но зачем этим заниматься? Я могу и так вам сказать, что их было достаточно. Вспомним хотя бы эпизод о женской поэзии. Здесь нужно радикально пересмотреть саму постановку вопроса. Например, феномен великого художника. Насколько он объективен? Исследовательница Линда Нохлин утверждает, что называть того или иного художника великим – лишь способ обеспечить себя заработком для искусствоведа. С ее слов, последним нужно о ком-то писать книги, кураторам устраивать выставки. Это, конечно, радикальное заявление, но и оно имеет место быть. Как искусствовед, я могу сказать, что мало видел коллег, работающих исключительно на энтузиазме. В 21 веке женщина является полностью свободной. Она наравне с мужчиной может выбирать себе любую профессию, заходить в любые заведения и получать заработную плату даже выше, чем у мужчин. Ну, по крайней мере, в западных странах такое можно наблюдать. Африка, Азия, Ближний Восток еще придерживаются старых традиций и устоев, но мир открыт, и если женщина чувствует давление, то у нее есть возможность переехать туда, где этого давления не будет. Другой вопрос в ментальных границах, которые окружают этих женщин. В прошлом было все иначе. Если взглянуть на историю, то у женщин было меньше возможностей стать художницами, музыкантами или певицами. Вот, скажем, в эпоху Возрождения, когда искусство еще считалось ремеслом, оно создавалось в так называемых закрытых гильдиях. Даже родившей в семье художников девушке не было времени заниматься рисованием. На ней был дом, дети, хозяйство. Но будем откровенны, огород сам себя не вырастет, дети сами себя не воспитают. А общество в все далекие времена строилось на принципах, что мужчина в эти дела сильно не вмешивается. Его задача – добывать деньги. Эпоха Просвещения внесла небольшие корректировки для женщин. Их начинают принимать в художественные заведения. Правда, с ограничениями. Например, посещать уроки рисования с натуры нельзя. Но негоже молодым дамам смотреть на обнаженных мужчин, а тем более женщин. Сегодня подобные запреты кажутся смешными, как, вероятно, и наши нынешние будут казаться смешными нашим потомкам. Возникает вопрос, но не могли женщины рисовать с натуры? В чем беда? А беда в том, что именно с конца 16 века в живописи начинает формироваться строгая иерархия жанров. Что это значит? Начинает цениться религиозная, мифологическая, историческая живопись, а это примерно 50% изображений обнаженных персонажей. Как, собственно, женщине было пробиться в великие мастера, если ее ограничивали еще на старте? Поверьте, нарисовать достоверную анатомию с фотографией – это практически невозможно. Что говорить про 17 век? Вот и получается, что женщинам оставались лишь малые жанры – пейзаж, натюрморт, портреты. Но это не говорит о том, что среди женщин этого времени нет выдающихся художниц. Скульпторка Проперция де Росси, художницы-монахини Плавтила Нелли и Екатерина Болонская, Тофортемизия Джентилески. Эти имена вам о чем-нибудь говорят? С 99% долей вероятности, что нет. И мне бы ни о чем не говорили, если бы я в свое время не изучал историю искусств. С историей музыки аналогичная ситуация. В детстве я ходил в музыкальную школу, и у нас был предмет «Теория музыки». Я мало что запомнил с тех пор, но хорошо помню, что женских портретов в ней было не меньше, чем мужских. Более 1000 лет назад в Византии жила монахиня и композитор Кассия Константинопольская. Позже на территории современной Германии Хильдегарда Бенгенская работала над своим сборником музыкальных произведений «Гармоническая симфония небесных откровений». Шведская Барбара Строци... Мариан фон Мартинес. Ой, ну этот список можно продолжать бесконечно. Найдите портрет княжны Нарышкиной и моего любимого портретиста Боровиковского. Это чудное создание на портрете, тоже не просто девушка, живущая петербургскими балами. Она сочиняла музыку и, должен признаться, очень хорошую. Ради любопытства я решил узнать, как общество отвечает на вопрос, почему история не знает женщин-композиторов. Потому что никаких нот не хватит, чтобы увековечить закатываемые женщинами концерты. Некоторые мнения сводятся к схожести с живописью. Якобы женщин обучали нотной грамоте, а дальше вход только по гендерным пропускам. Есть и совсем сексистские мнения, что женщина использовалась в качестве аналога современного проигрывателя. То есть на любых мероприятиях она сидела за роялем и играла музыку, пока господа курили сигары. Культурный шовинизм был ровно столько, сколько человек творил. Путь женщины в искусство вымощен ненавистью и насмешками. Оскар Штемлер, ведущий преподаватель легендарной школы художественного конструирования Баухаус, как-то сказал: «Там, где есть шерсть, есть и женщина, которая ткет, пусть даже и для того, чтобы скоротать время». Такие насмешки озвучивались явно для того, чтобы порочить женщин в их художественном творчестве. И хотя странно это слышать из недр авангардного и просвещенного Баухауса, но тем не менее такие комментарии звучали в каждой эпохе. Есть еще и более удручающие цифры. Новостное издание Artnet провело исследование и зафиксировало, что с 2008 года по 2019 на аукционах современного искусства было потрачено примерно 200 миллиардов долларов. Из этой суммы лишь 2% работы, сделанные женщинами. И еще эти 2% – это суммарная стоимость произведений Пикассо, проданных на тех же аукционах. Выходит, что все женщины в совокупности стоят меньше, чем один Пикассо. В такие моменты непонятно, чему доверять – своим внутренним ощущениям или подтвержденным данным. Искусство женщин часто выглядит иначе, чем мужское. Искусствоведы сходятся во мнении, что практически все темы в классическом искусстве – это прерогатива мужчин. Женские темы или мотивы, такие как рождение детей, материнство, не находили большого отражения в изобразительном искусстве. Сложно представить, если бы мужчины были наделены способностью деторождения. История искусства была бы совсем другой, в ней явно появилась бы еще одна широкая тема для изучения. Последние 100 лет – это время бесконечного отстаивания прав. Искусствоведы никогда не говорят «мужское искусство». Это определение по умолчанию. Но разговоры о женском искусстве ведутся постоянно. Возьмите любую книгу по искусству, там обязательно будет отсылка к гендерным неравенствам, особенно если она написана женщиной-искусствоведом. Вообще все, что находится под эгидой женского искусства, уже больше походит на идеологические или политические движения, но совсем не на искусство. Кто-то, как, например, арт-группа Pussy Riot вместе с Толоконниковой, спекулирует на феминистической теме, зарабатывая социальные очки и реальные деньги. А кто-то, такие как героиня следующей истории, откровенно шокирует непросвещенного зрителя. В начале января 2021 года в бразильском арт-парке Усина де Арте появилась странная инсталляция. Художница Джулиана Нотари воссоздала на холме гигантский женский половой орган длиной 33 метра и глубиной в 6 метров. Художница работает с самой табуированной темой – запретное изображение женского тела. И это как бы хорошо, но то, как она это преподносит, воссоздавая гигантскую вульву на склоне холма, на мой взгляд, не совсем корректно. Многие посетители парка явно были не готовы столкнуться в буквальном смысле с лоном природы. И, разумеется, начинаются сыпаться консервативные комментарии, мол, раньше были настоящие художники, писали шедевры, а сегодня нам приходится любоваться этой моральной деградацией современного искусства, погружаясь все дальше в творческий упадок. Но Джулиана хотела обратное. Она хотела дать понять зрителю, что в 21 веке мы продолжаем жить в обществе, требующем от женского тела, чтобы оно совершенствовало недостижимым стандартам красоты. Будь всегда молодой, худой, нарядной и сексуально привлекательной, вне зависимости от возраста, настроения, возможностей, дохода и так далее, и так далее. И обязательно выполняла свою главную функцию. Часики-то тикают. Женское тело бесконечно что-то кому-то должно. Это всегда в первую очередь сексуализированный объект и некий инструмент сведения до своей функции. И кто-то всегда пытается решить за женщин, как им лучше поступать со своим телом и, соответственно, жизнью. Однако то, что художница хотела сказать и что получилось в итоге – разные вещи. Мы не умеем разговаривать друг с другом даже на языке искусства и культуры. Мы не умеем слушать друг друга. Должен признаться, что искать женщину в искусстве – это, как выражался классик Бродский, бесплодный труд писать на ветру. Куда любопытнее взглянуть на мужчин, которые пытались изображать женщин в своих произведениях. Возможно, там кроется ответ на многие наши сегодняшние вопросы. Первое изображение женщин началось примерно в эпоху палеолита. Думаю, вы видели изображение фигурок женщин из камня, костей животных. Это так называемые Венеры палеолита. У них есть заметно подчеркнутые анатомические особенности человеческого тела. Живот, бедра, ягодицы, груди. Сложно рассуждать, что творилось в каменном веке и что хотел заложить доисторические творцы в этот символ. Ясно одно – это первое изображение человека в нашей культуре. И именно женщине была отведена эта сложная роль. Такие изображения могли служить воплощением богини-матери или других сверхъестественных сил, которые по древним верованиям оберегали племя. Земледелия или связанных с ними культов в то время не существовало, поэтому, вероятно, Венеры обозначали благополучие рода в целом. Совершим квантовый скачок и перенесемся в Древнюю Грецию и Рим. Здесь женщина продолжает нести божественный манифест, ее изображают на фресках, высекают из мрамора и слова. В средневековье художник продолжает исследовать женщину, потихоньку приземляя ее, но ни в коем случае не обесценивая. В эпоху Возрождения впервые на передний план в искусстве выходит красота окружающего мира. Светский характер культуры, гуманизм, интерес к человеку. Художники вновь вернулись к античным канонам. Обращение к женской красоте происходит наравне с восприятием прекрасного в окружающем мире. Стоит посмотреть на даму с горностаем Леонардо да Винчи или Венеру Урбинскую Тициана, где воспеты красота и природа женщины. Великий мастер Рафаэль, один из немногих, воссоздавал великие и нежные образы женщины-матери в своих Мадоннах. Благодаря женщине мы можем насладиться гениальным произведением живописи «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли. 18 век или эпоха Рококо – как цветущий сад, в котором художник на мгновение любуется неуловимым портретом дам в пышных платьях, с высокими прическами в богатых интерьерах. Каждый раз, когда мне попадается портрет Марии Павловны Лопухиной, кисти Боровиковского, я не могу оторвать от нее взгляда. Я вижу нежное изображение молодой девушки, обладающей чувством собственного достоинства и осознанием своего очарования. Переходя к следующей эпохе, наполненной совсем другими смыслами и ценностями, нельзя отметить картину Делакруа «Свобода, ведущая народ». На ней представлен один из культовых женских образов XIX века – женщина-героиня, оставившая след в истории. Не менее оригинальным в поисках художниками образа женщины оказывается и конец XIX – начало XX. Это и тонущая в золотых потоках героиня Климта, эмансипированной девушке из полотен Тамары де Лимпицка, ставшая уже эталоном и символом стиля ар-деко, страстные и чувственные образы в картинах и рисунках Эгона Шиле, автопортреты Фриды Кало. Но наступает 20 век, эпоха постмодернизма, и что-то как будто меняется. Вообще, 20 век – это очень переломная точка в истории человечества, культуры и, конечно же, искусства. Этот век опровергает созданные до него постулаты. Испанский философ Хосе Ортега и Гассет пишет: «Традиция исчерпала себя, что искусство должно искать другую форму». Художнику становится сложнее находить вдохновение в современных женских образах. Изображение женщины в искусстве становится поверхностным. Зрителей больше не волнуют внутренние струны женщин, которые изображали художники старой школы. Проникаться сутью картины становится трудозатратным занятием для массового зрителя. Сил хватает только поставить лайк. В результате возникает оценочное восприятие и, соответственно, поверхностное суждение о женщине в искусстве. Можно сделать вывод, что роль женщины в современном искусстве сильно занижена. Женщине постоянно навязываются ложные социальные стереотипы, ложные мечты, ложные клише и поведение. Современная женщина зачастую уже не несет в себе свою индивидуальность, естественную оригинальность. Она забывает, кто она на самом деле, и становится продуктом для торговли. Особенно это касается рекламных образов. В последние годы я занимаю активную позицию в своей рекламной деятельности и лишаю любой сексизм права на жизнь. Обучая молодых дизайнеров, копирайтеров и креаторов, я стараюсь объяснить им, что использование женских образов в рекламе – это не только моветон, но и проблемы растут корни намного глубже. Анри Тулуз-Лотрек, Альфонс Муха в свое время считались создателями рекламных плакатов. Я всегда привожу их в пример. Как можно, не эксплуатируя женское тело, создавать превосходно работающие рекламные постеры женского белья, духов, шоколада, ну и так далее, и так далее. 20-й и 21-й века для меня самые непонятные. Это время, когда женщина впервые почувствовала угнетение. Когда стали появляться вопросы, а где же женщины-художники, где поэтессы, композиторы? Пора делать выводы и финализировать эту обширную тему. Сложно отрицать роль художника в моделировании определенных социальных ролей женщины-мужчины. Далеко ходить не нужно. Современная женщина изображается сексуально привлекательной, морально свободной, красивой. Мужчинам отведена роль излучать мужество, атлетику, силу, выносливость. И многие возразят, это все мужчины, ведь среди женщин-художников так мало творцов, вот они бы точно задали тон. Но на этот счет у меня есть теория. Думаю, даже в каменном веке было равное количество творцов-мужчин и женщин. Да, были, конечно, времена, когда женское творчество подавлялось и угнеталось. Однако это не останавливало женщин от создания произведений. Проблема нашего поколения в том, что мы разучились искать информацию. Мы разучились погружаться в интересующие нас темы. Ответы на волнующие вопросы, к сожалению, мы ищем на первой странице поисковиков. Готовясь к эпизоду, я пробежался по первым ссылкам и с огорчением обнаружил оценочное суждение, что великих женщин в искусстве нет. Но если попытаться углубиться в тему и взять любое направление, то с удивлением можно обнаружить, что были. Много. Очень много. Просто кому-то или лень о них говорить, или лень искать, проще зацепиться за великие имена Да Винчи, Караваджо, Дали и Уорхол и заявить, что женщин в искусстве нет. И когда я слышу лозунги, что искусство должно стать равным, я не понимаю, о чем идет речь. Может, просто стоит сходить в библиотеку и покопаться в теме? Еще мне хочется опровергнуть миф, что женщины эксплуатируются мужчинами-творцами. Это полная чушь. Возможно, в 20 веке для такого суждения есть определенные предпосылки, но до 20 века у женщины всегда была определенная роль – ведущая. Я уже упоминал, что в каждую эпоху мужчина-творец пытался подчеркнуть уникальность женщины в настоящий момент. Один из последних примеров – выдающаяся роль Маргариты Тереховой в «Зеркале» у Тарковского, в центре картины образ матери. Режиссер блестяще исследует его. Собственно, после этой роли Тереховой я в целом заинтересовался образом женщины в кинематографе. И лучшего пока не нашел. Обязательно посмотрите или пересмотрите фильм «Зеркало». Не пытайтесь искать там смыслы, просто наблюдайте за тем, как режиссер исследует образ женщины в послевоенные годы 20-го столетия. Каждая женщина уникальна и многогранна. Было бы странно, если бы художники не пытались ее изучать. И я не вижу в этом никакой эксплуатации. Завершить выпуск о женщине в искусстве хочется мыслью великого философа Жан-Жака Руссо, который был убежден в том, что когда женщина бывает до конца женщиной, она представляет больше ценности, нежели когда играет роль мужчины. Развитие в женщине мужских свойств, пренебрегая присущим ей качествам, значит действовать явно ей во вред. Это был «Дилетант», простой подкаст о сложном искусстве.